Во втором номере журнала «Диалог» за 2022 год опубликован комментарий юриста Камиля Массарова «Право на счастье» о том, с какими трудностями могут столкнуться инвалиды по зрению при подаче заявления на регистрацию брака. Публикация вызвала интерес у читателей. В этот номер Камиль Массаров совместно с Мариной Платоновой и Алексеем Пижонковым подготовил материал «Верный ответ на квартирный вопрос», в котором юрист разбирает нюансы оформления договора купли-продажи недвижимого имущества.
Мы все спешим за чудесами, но нет чудесней ничего, чем та земля под небесами, где крыша дома твоего, где крыша дома твоего.
Очень часто люди сталкиваются, в том числе и люди с ограниченными возможностями по зрению. Это вопросы купли-продажи недвижимого имущества. То есть я хотел бы акцентировать внимание на основных пунктах договора, когда люди с ограниченными зрительными функциями покупают жилые помещения, если они не видят, но могут полностью сами написать фамилию, имя, отчество и расписаться. Это хорошо, но если они не могут, они должны использовать факсимилье либо услуги рукоприкладчика. И рекомендую всегда договора заключить такие у нотариуса.
Факсимилье сейчас тоже действует при покупке и продаже?
Да, да. Первым делом, что в договоре должно быть указано, это место, где проходит сделка, дата. Указывается, кто выступает продавцами, фамилия, имя, отчество, все его реквизиты, паспортные данные, где он зарегистрирован, продавец, в качестве покупателя, кто выступает, тоже все его данные, все указывается. На что необходимо обратить особое внимание, что может вас насторожить, это если продавец, выступающий по доверенности. То есть эту доверенность надо будет очень детально, внимательно рассмотреть. В доверенности должны быть указаны реквизиты счета банка продавца, куда должны переведены быть деньги после регистрации перехода права собственности. Но не наличными на руки отдавать, а именно переводом на счет, который открыт на имя продавца собственника жилого помещения. В договоре указывается, какое помещение это квартира, общей площадью такой-то, кадастровый номер этой квартиры, с какой комнатная квартира. Дальше указывается, кто является собственниками этой квартиры, один человек или их несколько собственников, и на основании каких документов. Продавец должен предоставить покупателю три выписки. Первая выписка из ЕГРН о собственниках данной квартиры. Вторая выписка ЕГРН о правоустанавливающих документах. И третья выписка ЕГРН о переходе права собственности. То есть, кто купил, когда купил, на каких основаниях, по каким документам он купил эту квартиру или дом или комнату. Конечно, необходимо вам обратить внимание на порядок расчета. Стоимость, допустим, квартиры указывается в договоре такая-то, но в первую очередь узнайте у продавца, что из мебели остается в квартире. И сразу указывается, квартира стоимостью, например, 2 миллиона рублей, в том числе 300 тысяч рублей – это кухонный гарнитур встроенный, 50 тысяч – это стиральная машина. То есть все, что остается в квартире после совершения сделки перехода права собственности, это должно быть указано в договоре с той целью, чтобы продавец не вывез это имущество, хотя перед покупкой говорил, что да, вот это все останется, это все оставляю я. А в итоге, когда получается ключи, заезжаете в квартиру, она пустая, одни голые стены. Порядок расчета вы сразу указываете, что денежная сумма такая-то, такая-то. Открываете аккредитивный счет в банке, и у продавца тоже должен быть открыт аккредитивный счет. На аккредитивном вашем счете должна это лежать сумма, и по договору продавец будет предупрежден, что денежная сумма в размере таком-то будет перечислена после государственной регистрации перехода права собственности. То есть после того, как покупатель станет собственником данной квартиры, и будет зарегистрировано в едином государственном реестре, будет внесена запись по таким-то номерам, тогда деньги будут перечислены продавцу. Но ни в коем случае денежные средства наличкой не передавайте. А тем более, если квартира продается по доверенности нотариальной, то в этом случае однозначно никаких наличных денег, то есть именно денежная сумма, в этом случае расчет, должны быть переведены только на счет самого собственника данного жилого помещения.
То есть не на тот счет, на кого доверенность?
Да, ни в коем случае, потому что судебная практика показывает, что в этом случае очень много споров, и зачастую тот, кто по доверенности выступал, он деньги получал, но собственнику квартиры деньги не передавал. И в этом случае собственник выходил в суд и признавал сделку недействительной, так как он не получал денежных средств. Дальше вопрос указывается в договоре, кто зарегистрирован в квартире. Имеются зарегистрированные лица, они должны быть сняты с регистрационного учета срок до такого-то числа конкретно, и предоставить справку, что данные лица сняты с регистрационного учета, что подтверждается такой-то справкой от такого-то числа таким-то органом. На сегодняшний день это МВД России. Немаловажный вопрос. Когда вы получаете справку, кто прописан, обращайте внимание, кто был ранее зарегистрирован в этой квартире. Неприятности могут возникнуть из-за вашей невнимательности и неразъяснения вам ситуации. Допустим, к примеру, зарегистрирован Иванов Иван Иванович, который снят с регистрационного учета такого-то числа в связи с осуждением. Имейте в виду, что после того, как он выйдет из мест лишения свободы, он будет иметь право зарегистрироваться по этому адресу и оспорить данную сделку. Либо обратить внимание на то, что выписаны дети несовершеннолетние, но так как договор приватизации был оформлен в 92-м или 93-м году, где по договорам этим оформлялись только одному из проживающих. На маму или на папу в долевой собственности не оформлялось. И в этом случае тоже могут возникнуть проблемы.
Это то есть, если у этих вот взрослых были дети, которые не входили в приватизацию, да?
Да, которые не были включены в договор приватизации. Они могут оспорить этот договор, оспорить сделку и получить долю в этой квартире. Еще момент, были ли прописаны несовершеннолетние дети, которые были сняты с регистрационного учета в опекаемые семьи или приемные семьи. Это тоже серьезный момент, когда дети вырастут, могут вернуться и требовать долю в данной квартире, либо всю квартиру.
И это может быть через какое угодно количество лет?
Да, это независимо.
То есть тут срока давности нет?
Нет, срока давности нет. А в законодательстве есть такое понятие. И Верховный суд уже, человек обращается в тот момент, когда он узнал о том, что его права нарушены. То есть вот он сегодня, если узнал, что его права нарушены, он может подать в суд, у него срок исковой давности 3 года начинается с этой даты.
А это нужно как-то доказывать?
Нет, не надо. Когда договора приватизации составлялись в администрации, были такие моменты, что кто-то из проживающих в квартире отказывался от участия в приватизации. И он прописан в этой квартире. А те, на кого договор приватизации оформлен, они решили продать. Они не думают, что его брат или сестра, кто прописан в этой квартире, но не участвует в договоре приватизации, они бессрочно имеют право пользоваться данной квартирой. Их уже ни один суд, никто не выпишет. Поэтому на это тоже необходимо обращать особое внимание. Ну а если люди с ограниченными зрительными функциями будут сделки совершать у нотариуса, то, соответственно, когда нотариус будет зачитывать вслух договор купли-продажи, вы можете задать вопросы, можете выяснить, как и что, почему. И нотариус вам разъяснит, и если что-то неправильно, что-то вас не устраивает, нотариус может внести изменения в текст договора.
Получается, при купле-продаже жилья есть несколько видов сделок. Нотариальные, а еще какие?
Ну, в простой письменной форме. В МФЦ делаются сделки эти, потому что МФЦ эти документы отправляет в Росреестр.
Получается, 2 вида сделок?
2 вида, да.
Просто через нотариуса, скажу так, это немного более длительный путь.
Но он более безопасный.
Нет, он не длительный. Просто здесь люди боятся и обычно не хотят оплачивать услуги нотариуса. Но ведь нотариус в любом случае будет проверять, пробивать те вопросы, которые вас интересуют. Она будет пробивать через ЗАГСы, были ли браки или нет. Другие запросы может сделать. Поэтому более надежнее для людей с ограниченными зрительными функциями делать сделки у нотариуса. Да, там надо будет заплатить госпошлину за услуги нотариуса. Но я думаю, что эти расходы не стоят потери квартиры или потери денег.
По поводу долгов, например, если есть задолженности по квартире.
Этот момент тоже в договоре прописывается, что все платежи по коммунальным платежам продавец обязан предоставить справки и квитанции об отсутствии таких задолженностей. Но ни в коем случае не соглашайтесь на такой вариант, зачастую, который применяется продавцами. Ой, да я вот вам на 1020-30 цену скину, а вы потом, если вдруг долги появятся, вы их заплатите за меня. На это не соглашайтесь никогда. И в договоре прописать, все долги по коммунальным платежам являются долгами именно продавца. Пускай уже управляющая компания обращается в суд на продавца и взыскивает с него. С момента перехода права собственности вы становитесь собственником, вы должны заключить новые договора на коммунальные услуги и все. А те задолженности – это задолженности продавца. И желательно бы, чтобы продавец все-таки суммы по коммунальным платежам заплатил наперед. Квитанции не сразу приходят, а с опозданием на один месяц.
Да, чтобы не получилось, что покупатели оплачивают месяц проживания бывших владельцев квартиры.
Да. Также в договоре прописывается такой момент, как момент передачи квартиры. Обязуются освободить и передать квартиру такого-то числа. Это все должно быть оговорено в договоре.
А существуют какие-то нормы, вот в течение какого времени человек обязательно должен освободить? Или это чисто по договоренности?
Это чисто по договоренности, но не больше 30 дней. А в договоре надо указать, кто будет выступать поручителем по этой сделке на тот случай, если данный договор по каким-то скрытым моментам будет судом признан недействительным или расторгнут, чтобы взамен была приобретена такая же квартира по такой же стоимости, которую вы заплатили, и уже по вашему усмотрению, в каком районе. Это обязательный на сегодняшний день пункт, так как вдруг скрытые такие моменты расторгли и признали ее недействительной. И вы остались без квартиры и без денег.
Также, а каковы функции поручителя?
Если вдруг сделка будет судом признана недействительной, он должен подобрать и купить по этой же цене новое жилое помещение.
Это получается, со стороны продавца должен кто-то выступать?
Да, да, да.
А может сам продавец быть? Или это должно быть только
третий? Сам продавец, вы знаете, здесь еще один пункт есть немаловажный. Продавец может, конечно, но продавец должен предоставить гарантии покупателю, что у него нет никаких долгов. И, самое главное, свежую информацию из арбитражного суда, что заявление о признании его банкротом не имеется. Так как если вдруг он набрал кредитов, долгов, но пока скрывается и хочет скрыться от уплаты этих долгов, он продает квартиру, но эти кредиторы могут выйти с заявлением в арбитражное признание его банкротом. Тогда его квартира будет включена в кредитную массу, и опять же покупатели могут остаться без жилья и без денег. Желательно, чтобы с вашей стороны, как со стороны покупателя, тоже была просмотрена информация, как в арбитражном суде, фамилию, имя, отчество, без проблем можно получить эту информацию через интернет, а также зайти на сайт районного суда, в том районе, где проживает продавец, есть ли исковые заявления в отношении данного человека.
Человек, назначенный поручителем, он, наверное, ведь должен быть в курсе. Без его согласия не назначат его?
Тот человек, который указывается в данном пункте договора, что в случае признания сделки недействительной судами, поручителем под этой сделкой назначается такой-то, такой-то. Он должен быть в курсе, и в договоре он должен быть тоже расписаться. Когда вы осматриваете квартиру, попросите кадастровый паспорт на квартиру и посмотрите, была ли перепланировка, переустройство квартиры. Может быть, продавец сделал перепланировку, переустройство данной квартиры, но это не согласовал. Когда это выяснится, просто-напросто вас оштрафуют очень на крупную сумму и заставят все вернуть в обратную сторону. То есть в том виде, в каком квартира была по техническому паспорту, который это и выдает. Если касается договоров по документам, которые получены по наследству квартира, лучше всего в первую очередь пройти к нотариусу, которая оформляла наследство, и узнать, а есть ли какие-то наследники, которые, допустим, подали заявление, но не явились ни получили свидетельство о праве на наследство? Или есть ли какие-то скрытые наследники, которые могут в любое время объявиться и предъявить претензии на наследство?
А срок давности здесь разве не имеет?
Нет. Если человек подал заявление о вступлении в наследство, он в любое время может вступить в наследство.
А заявление-то он должен в течение какого-то срока определенного?
В течение 6 месяцев он должен подать.
А потом уже все, он уже не может.
Потом уже не может, да. У меня было в практике несколько случаев. Пришла женщина, пожилая, в слезах. Ей суд отказал. Адвокат не просмотрел внимательно исковое заявление о признании права собственности на 1/2 квартиры. А там оказалось, что второй наследник подал заявление и уехал. Это было начало 90-х годов. Краснодарский край. Они пришли ко мне в слезах. Я посмотрел, говорю, а где второй наследник? Мы не знаем, где она находится. Но мне пришлось по своим каналам найти адрес второго собственника в Краснодарском крае, в деревне. С ней созвониться через администрацию поселкового совета. Созвониться и договориться, что она высылает на меня доверенность, что я продаю ее долю, а деньги перевожу ей. Я эту 1/2 ее оформил, как положено, и продал этой женщине. И деньги ей отправил. То есть она довольна. Еще один случай. Второй собственник тоже так же подал заявление нотариусу и уехал в Ижевск. И очень долго не появлялся ничего. Знакомая тоже, помоги, что мне делать? Я говорю, ей подсказал, езжай в Ижевск, находи его и договаривайся выкупить у него эту 1/2 долю. Они также съездили, он оформил до конца все документы, потому что надо получить свидетельство о праве наследства, его зарегистрировать и уже продать эту долю. Всегда должно вызывать подозрение в тот момент, что человек, допустим, 2 года назад купил, снова продает. Просьба не лениться самим по соседям пройтись, выяснить причину, почему они все-таки продают, что это за люди. Может быть, какие-то есть подводные камни, о которых вы не знаете. Допустим, у них текут трубы, их заливают в определенный период времени, весной или осенью. Или в этой квартире был пожар или что-то, они просто так поверхностно сделали ремонт и этот момент скрыли.
А если продавец в свое время приобретал квартиру в браке и теперь, допустим, находится в разводе?
Его супруга имеет право на 1/2. Она может оспорить этот договор в суде.
То есть, получается, на сделку должен приехать и второй супруг?
Второй супруг привозит на сделку либо нотариальное согласие на продажу, если он один собственник квартиры и продает, либо она согласие оформляет в МФЦ. Но она должна получить свою 1/2 стоимости квартиры. Есть вот скрытый момент к вашему вопросу. Допустим, Иван Иванович пришел на сделку с абсолютно новым паспортом. Что он потерял паспорт? Нет ни штампика, в браке он или нет. Риэлторы не обращают на это внимания. Но здесь необходимо в этом случае сразу обращаться к нотариусу. Нотариус запросит из ЗАГСа, находился ли в браке такой-то человек. Придет информация, да, находился. То есть, получается, на день сделки квартира куплена в период брака, является совместно нажитым имуществом. Все, тогда сделка не состоится, люди не тратят деньги.
А тем более сейчас графу вот эту «в браке человек» или «не в браке» можно по желанию заполнять в паспорте, да?
Да.
Еще больше рисков.
Вот еще такой вопрос. Он сейчас, наверное, особенно актуальный, потому что многие сейчас берут квартиры в ипотеке. И, например, человек покупает квартиру, а ипотека не погашена.
Если продавец продает квартиру, где ипотека еще не погашена, он должен уведомить банк, что квартира продается. Во-первых. Во-вторых, он должен решить вопрос с покупателем, что он заключает с ним предварительный договор купли-продажи. Покупатель вносит такую-то сумму, сроки действия этого договора, до когда готов будет основной договор. Продавец вносит полученную сумму по предварительному договору в банк, кредит погашается, снимается залог банка, и тогда уже можно заключать основной договор купли-продажи.
То есть, получается, покупатель сначала погашает ипотеку продавца?
Да.
А если, например, покупатель погасит ипотеку, а продавец откажется продавать?
Нет, это предварительный договор между продавцом и покупателем. Покупатель сам не может заплатить. То есть, продавец по предварительному договору должен получить деньги в том размере, в каком необходимо закрыть ипотеку. Гасит ипотеку, получает справку, что обременение снято, и в предварительном договоре стоит срок, до какого числа он должен заключить основной договор купли-продажи. Если продавец откажется, допустим, 30 мая, должны заключить договор. Если он 30 мая откажется заключить договор, он должен будет вернуть в двойном размере ту сумму, которую получил.
А в двойном размере это какая-то статья закона или что?
Да, это есть в Гражданском кодексе статья, раздел по предварительным договорам, что в случае отказа от продажи без уважительных причин он обязан вернуть в двойном размере.
Вот эта оговорка без уважительных причин. Какие могут быть уважительные причины в данном случае?
Уважительные причины – это, допустим, смерть самого заемщика.
А в этом случае что делать покупателю?
Покупателю ждать, кто вступит в наследство, заключать соглашение о продлении срока. Как только они вступят в наследство, уже они продают ему квартиру.
А если они тоже откажутся продавать?
Тогда в порядке наследственной трансмиссии они, как наследники, обязаны будут выплатить эту сумму в двойном размере.
Что еще входит в перечень обременения жилья?
Это, во-первых, то, что квартира находится в залоге. Это кредиты, ипотечный кредит, либо потребительские кредиты, которые получены под залог недвижимости. Либо частным лицам взяли у них деньги в долг, которые тоже наложили обременение на данную квартиру. Так как люди между собой заключили кредитный договор. Обременений могут наложить приставы за то, что продавец имеет задолженность по алиментам или каким-то другим видам задолженности. Либо органы опеки наложить на эту квартиру обременение, так как ребенок находится в детском доме.
Я слышал, что при продаже квартиры ребенка должны выписать на жилплощадь, которая будет не меньше той жилплощади, которую он занимал в данной квартире.
Ребенок ведь был прописан не на какой-то жилплощади в квартире. Он имел право пользования всей квартиры, а не частью ее. Несовершеннолетний имел долю в праве собственности в этой квартире, то ему доля должна быть приобретаемом жилом помещении не меньше, чем здесь. Зачастую бывает так, что люди продают квартиру, где у ребенка есть доля такая-то, но покупают новую квартиру меньше, чем та. Тогда, получается, они долю ребенка увеличивают в новой квартире, чтобы она была соразмерна той квартире, которую они продали. В этом случае права и интересы ребенка не будут ущемлены.
А если один из собственников пожилой? Имеет ли право покупатель потребовать экспертизу, психолого-психиатрическую экспертизу?
Если человек хоть и пожилой, но он может спокойно все писать, все прекрасно понимает, никто не назначит такую экспертизу. Если покупатель хочет подстраховаться, тогда сделка нотариально однозначна. Нотариус беседует с этим человеком. У меня были такие случаи. Дедушке было 92 года. Покупатель Камиль Бурханович, но как он пожилой? Нотариус тоже. Я говорю, вы побеседуйте с ним. Задайте вопросы, как всегда вы знаете, как это сделать. Нотариус с ним беседовала минут 15. Все, сказала, у меня вопросов, претензий нет. Человек адекватный, все понимающий, и сделку можно делать спокойно.
Ну, а какой-то пункт в договоре можно прописать о том, что человек находится в адекватном? Потому что потом, например, родственники скажут, что он был в невменяемом состоянии.
Прописать-то прописывается все в договоре пунктом этим. Но лучше всего, если человек пожилой, старше 80 лет, ну, обычно я делал старше 70 лет, я просил сразу проехать сегодня с утра в наркодиспансер, там же, где проходят водители комиссию, там и нарколог, там и психотерапевт. И чтобы вы спиртное не употребляете, не только наркотики, но и спиртное. Если в этом плане вы здоровы, можно сделать сделку. Но эта справка действительно один день. Поэтому всегда с утра ехать эту справку, а потом уже на сделку.
Если, например, в квартире живет какой-то пожилой член семьи, он, например, составил какой-то документ или завещание, или договор дарения, его родственники решают, что эту квартиру надо продать, и, в общем, его уговаривают. Может ли быть такое, что вроде бы уже завещание существует, а потом эта квартира продается?
Это смотреть надо, что является ли он собственником данной квартиры или нет. Если он завещание составил, завещание можно в любой момент отменить, составить новое завещание. А если он по договору дарения подарил квартиру, то они могут продать и выселить его на улицу. Поэтому это отдельная тема договора дарения, в котором необходимо указывать особые пункты, чтобы собственник, пожилой человек, либо человек с ограниченными возможностями не остался без жилья, мог проживать, пользоваться данной квартирой до конца жизни.
Но про договоры дарения и про завещание
будут отдельная тема, отдельный разговор.
Радости и счастья, но край родной милей всего.
прекрасно возвращаться под крышу дома своего.